Добрый день, дорогие друзья! Добрый, пасмурный, дождливый, чудесный день! Радио «Народная волна» приветствует вас сегодня, 15 мая, в четверг. Меня зовут Елена Бернат, весь день сегодня в эфире я буду с вами. И, как всегда, по четвергам мы начинаем наш эфир с авторской программы Марьяны Беленького. Привет всем нашим! Марьян, шалом!
Шалом, всем привет. У вас было много рекламы, я тоже себе позволю рекламу. Я хоть и юморист, но это вполне серьезная реклама. Футболки с надписью «Путин мудак» любых цветов и размеров можно заказать на сайте. Набирайте латинскими буквами в любом поисковике «Путин мудак» $12, оплата кредитка. У меня есть две, белая и синяя. Теперь я представлю нашего гостя. У нас сегодня две категории слушателей. Это те слушатели радио «Чикаго», которые слушают мою программу. И гости нашего гостя — Сергей Мельников с двумя F, фотограф с мировым именем, личный враг дорогого, любимого президента Путина, враг русского народа, русофоб. Сергей, большой-большой привет.
Шалом.
Да, вы в Киеве. Мы, конечно, начнем нашу тему, но поскольку вы в Киеве, я все равно не могу не спросить, как вот девушки стоят вдоль Крещатика в национальных костюмах и ждут прихода народно-освободительной российской армии. Хотя бы немножко первую часть, что вообще происходит. И потом мы перейдем к нам, потому что все равно слушатели будут задавать эти вопросы.
Есть девушки, прикрыли футболки с надписью «Путин», только здесь не «мудак» написано.
Да, но нам это не разрешает этого слова говорить, хотя все его знают.
Ой, как жалко.
Вы знаете, что обидно? Что, ну вот, те песни на эту тему, она в виде марша. Мне бы хотелось вот сальса, что-нибудь такое, чтобы танцевать можно было под это дело. Это обидно. Ну, хорошо, давайте перейдем. Да. Украинские, мы знаете, кто бы это, Руслана бы спела вот такую песню классно, у нее есть в латиноамериканских ритмах.
Я могу Руслану на следующей передаче с собой притащить, нет проблем.
Да. Кстати, это очень интересно. Причем мы бы с ним, ну нет, по Украине. Алло?
Да, я вас
слушаю. Слушайте, все нормально. Руслана, это прекрасно, мы с ней сделаем передачу. Причем я-то с ней могу по-украински говорить, не все слушатели.
А она с вами по-русски говорит.
Ну, прекрасно. А вы знаете, что во Львове, по-моему, я не говорил, во Львове ко мне обратился студент, выпускник факультета режиссура массовых зрелищ Львовского института культуры. Я ему написал диплом, очень красивый, массовое зрелище, сценарий казни Путина на Красной площади. И мы пятерку получили. Вот, единственное, когда он воплотит свою жизнь. Да, и такого напечатать нельзя. Да, сегодня наша тема — это американцы в ГУЛАГе. Я много всякого читаю, я вообще никогда этой темы не слышал. Как вы вообще вышли на эту тему?
Сейчас расскажу. Угу. Читает, как изменить надпись на русском мавзолее. Давайте напишем «Вован». Подойдет и Ленину, и Путину предлагает.
Я бы предложил там на рекламу пепси-колы. Это же заработать можно.
Секунду. Угу. А если после Путина будет другой достойный лидер, но не Владимир ревниво пищит, одноразовый президент Медведев, а тогда давайте напишем два слова, которое вам запрещает на букву «Х», любому лидеру Великой Россиюшки подойдет.
Логично. А вдруг кто-нибудь умный придет к власти, или это исключено? Если вам вот завтра позвонят и пригласят в Россию военный переворот, приезжайте в Россию, будете президентом. Какой у вас первый указ?
Спасибо.
Не хотите?
Нет, не хочу. Первый указ о запрещении России.
Жалко. Значит, давайте перейдем все-таки к теме, потому что я об этой теме что оказывается в российских концлагерях, еще в советских концлагерях содержались пленные американцы. Это очень интересно.
Ну, давайте перейдем. Значит, угу. Я занимался этой проблемой, скажем, этим вопросом достаточно долгое время. Вот. И, значит, я где-то посвятил этому много времени, много лет, так сказать, посвятил этому. Вот. И пришел к ужасающим, в общем-то, выводам. через все военнопленные, которые попали в плен, наши летчики американские, которые попали в плен во время войны с Вьетнамом, во время войны с Северной Кореей, во время холодной войны, а это речь идет о сотнях людей. Вот, они все прошли через советский ГУЛАГ. Они все передавались советскому, значит, КГБ, вот, и их пропускали через ГУЛАГ. Я беседовал с людьми, которые по 15 лет просидели в ГУЛАГе. Это максимальный срок в советском, в советское время это был максимальный срок наказания, значит, заключения. Вот. Как я на это вышел? Вышел я на это через, ну, как все в Советском Союзе делается, я вышел на это через своих знакомых. Вот. В числе таких знакомых, которые, значит, могли это сделать, вот, находился Валентин Степанков. Это бывший генеральный прокурор Российской Федерации. Вот, мы с ним дружили еще со времени, когда я жил одно время в Хабаровске. Он там был генеральным прокурором Хабаровского края, на тот момент членом Верховного Совета СССР.
А что, порядочные люди в России попадают на такие должности?
Вы знаете, вот это было великое, видимо, исключение. Он потом был посажен в тюрьму.
Вот это уже логично.
Вот, да, это было логичное заключение. Он меня из тюрьмы вытаскивал, он был одним из людей, которые, значит, у нас прошли через вот эту вот систему на своей шкуре, да, вот. Это тот человек, который меня предупредил, что я должен бежать из Советского Союза. Вот, он это сделал по телефону, я воспринял этот совет. Ну, знаете, когда вам генеральный прокурор Хабаровского края ночью звонит и говорит, что «Сережа, уходи, пришла санкция, подписанная Москвой, я ничего сделать не могу, уходи».
В высшей степени порядочный человек, он нарушил свою должностную инструкцию.
А, значит, то не прислушаться к такому совету было бы совершенно глупо. Вот, что я и сделал, через двое суток я оказался на территории Монголии, потом Китая, вот, а вот когда Валентина Георгиевича заковали, так сказать, я поднял бучу канадским CBC по этому поводу, значит, канадская CBC послала в Москву огромную съемочную группу, и, в общем-то, вот на волне вот этого скандала он был выпущен. Так что мы с ним, если он меня слышит, вот, он не знал, может быть, про этот факт, в общем, мы с ним квиты. Вот. И вот этот человек, собственно говоря, вывел меня и на лагеря северокорейских политзаключенных, которые работают, я больше чем уверен, по сей день на территории Российской Федерации, они валят лес на Дальнем Востоке. Значит, после этих лагерей он мне дал понять, что есть иностранные заключенные, которые сохраняются в статусе инкогнит. Вот. Значит, ну, такой вот намек, может быть, был. Прошло очень-очень много лет, я все это сейчас с трудом вспоминаю, потому что прошло почти 30 лет. Вот. Меня заинтересовал, скажем, да, и что я первое сделал. Тогда уже Советский Союз развалился, Украина была более-менее такой, как-то она всегда тяготела быть более свободной, да, чем Россия. Вот. И я во всех украинских газетах, до которых мог дотянуться, вот люди того времени могут это прекрасно вспомнить, я объявил награду в 1 миллион долларов за сообщение о том, что вот там-то и там-то по какому-то адресу находится бывший американец, значит, бывший военный пленный, вот, который прошел ГУЛАГ. И если мы установим, что такой человек действительно имеет место быть, факт, вот, то Family Alliance, есть такая организация в Америке, она объединяет более 200 тысяч человек, чьи отцы, сыновья, значит, и деды пропали без вести во время военных действий. Вот, то выплачивается вот эта вот оговоренная сумма.
Эта сумма была выплачена?
Этого я вам не могу сказать.
Угу.
Вот, значит, вот таким вот образом мы получили, естественно, шквал. Просто шквал сообщений самых разных. Значит, мы пытались отсеивать их как-то. То есть я встречался в Киев, прилетал, встречался с массой людей, которые писали эти письма. Было задействовано американское посольство очень сильно в этом. И в Москве, кстати сказать, и здесь. Потому что поиском военнопленных POW, как вы знаете, да, вот этот вот черный наш флаг, который ниже всегда висит флага государственного, вот, занимается на самом высоком уровне. Этим занимается военная разведка армейская, то есть в структуре военной разведки. Поэтому, когда я говорю, что я работал в Пентагоне, в структуре военной разведки армии США, на меня, значит, ну, типа шпион военный. Вот. Нет, это не шпионаж, это как раз им просто по должностным своим, так сказать, качеством, вот, по должности положено этим заниматься. Да, там есть специальный тим, там есть специальная бригада, которая занимается поиском этих военнопленных. По крайней мере, должна заниматься. Вот в такой вот структуре я работал консультантом, волонтером. Я, собственно, не работал, я был волонтером, потому что я скопил такой объем первичной информации по этим людям, которым не располагала ни военная разведка, ни другие структуры Пентагона, ни посольские ребята. Вот. Дело дошло до того, что я прилетал с секретной миссии, возглавлял эту миссию начальник военной разведки армейской, американской. Вот. Мы прилетали в поселки украинские. И ходили, искали конкретные адреса, ходили, искали конкретных пилотов. Значит, дело доходило до того, что, ну, я вам скажу, что в портфеле у полковника находился набор вакцин для того, чтобы этого человека вакцинировать, соответственно, то есть соблюсти медицинские все формальности, посадить вместе с нами. У нас стоял самолет военный на готове. Вот, посадить его в самолет, так сказать, и вывезти. Вот. О том, какие коллизии мы с этим переживали, и насколько я вникал в работу вот этой вот структуры бюрократической, а, ну, как весь бюрократический аппарат, чудовищно забюрократизирована структура, значит, я прошел полиграф-тест, соответственно, вот, потому что, ну, в общем, та информация, на которую я выдавал, верить ей, не верить ей, тратить на деньги на это, не тратить на это деньги. Вот я сам был беглец, извините, непонятно откуда, да, для Пентагона, по крайней мере. Вот, и я прошел 5-часовой тест на полиграфе.
Сергей, нам нужно идти на рекламу, но у меня уже множество вопросов. Почему эти люди не пытались установить контакт? Почему их не продавали? Это же, их же можно было продать за большие деньги. И что с ними случилось после того, как их выпускали? Это все после рекламы.
А мы возвращаемся к авторской программе Марьяны Беренькова. Привет всем нашим. Пожалуйста, господа, продолжайте.
И у нас сегодня Сергей Мельников из Киева. Мельников с двумя F. Ну, еще небольшая реклама. У меня книжка есть, которая называется «Ну чем вам не книга?». И просто набирайте в любом поисковике Марьян Беренькин «Ну чем вам не книга?» и заказывайте в электронном формате или в бумажном. И теперь, Сергей, мы продолжаем.
У меня есть книжка, блин, «Американцы всегда товар», только в бумажном формате. Очень старый раритет. Значит,
почему за них не пытались выторговать что-нибудь и американцев, или просто продать?
Я к этому и веду. Пленные американцы всегда рассматривались именно как товар. Вот это мне врезалось в память на одном из этапов, причем, как мне показалось, они были пересказаны. Это пишет мне, значит, один из зэков. Вдумайтесь и вы, товар можно купить, обменять, продать, перепродать, использовать по назначению. Другое. 16 июня 92 года Кремль устами Бориса Ельцина официально признал, что в советских тюрьмах были американские военнопленные. Признал всенародно. Борис Ельцин заявил, я дословно цитирую, те заверения, которые давались бывшим советским руководством, утверждавшим, будто проблемы американцев, пропавших без вести применительно к Советскому Союзу, не существует, были ложью. Точка. Я могу сразу назвать просто целую огромную вереницу фамилий. Это и Лора Харзан, и Маргарет Кривенко, и Симко Михаил, и его брат Иван Симко, и Джон Ярема, и Федор Мегет, и Исайя Огинс, и Чарльз Брук Клиффорд. То есть речь идет о сотнях-сотнях людей, пропавших в советском ГУЛАГе. Началось это все с великолепно всем известного жуткой своей истории первого советского лагеря на Соловках, который назывался «Слон». Вот первые американцы, значит, они попали туда. Это предыстория вообще. Как вообще образовывалась группа пленные американцы в Советском Союзе? Да? Вот давайте обратимся вот к этой предыстории. Первые американские солдаты попали в тюрьмы Красной России еще во времена Ленина, после неудачной интервенции Антанты. И уже тогда они были не просто военнопленными, а заложниками и обменным товаром. В Архангельске, например, была захвачена в плен очень большая группа американцев, которые у себя на родине стали числиться без вести пропавших. Их упрятали в лагерь на Соловецких островах. Это был лагерь, который был первой ласточкой ГУЛАГа советского. Отличался особой жестокостью содержания, безучетным количеством находившихся там людей. Этот лагерь, кстати, который прошел Дмитрий Сергеевич Лихачев. У России тогда не было с США никаких дипломатических отношений. Ни торговых, ни дипломатических. То есть это вот Красная Россия, только появившаяся на карте мира. Вот. И судьбу этих пленных можно было бы совершенно спокойно предугадать, то есть они бы сгинули, если бы в России не разразился катастрофический голод. Вот. Сейчас, по прошествии более чем 70 лет, трудно предполагать изначально, ли дьявольский гений Ленина предвидел, что этих людей следует придержать живыми для меновой торговли с быстро развивающейся технологическим отношением страной и штатами. Да? И это решение пришло к ним позже, но в любом случае он своего добился. Когда начался голод в Поволжье, СССР обратился за продовольственной помощью не куда-нибудь, а именно в США. Поставленные Соединенными Штатами категорические условия возврата всех пленных не заставило в России врасплох. Пленные были наготове. Пленных вернули. На минуточку, сейчас внимательно дальше. Вернули на 100 человек больше, чем числилось в официальных списках администрации США. То есть с довеском таким. 100 человек больше или 100 человек меньше. Вот. Вторая, это вот предыстория появления военнопленных американцев в виде торговых таких монеток, да, разменной какой-то инстанции. Вторая, это очень большая группа, это пленные, которые попали во время холодной войны, особенно, как я сказал, вот, вьетнамская, корейская, это отдельная статья. А во время холодной войны засылалось очень много разведывательных самолетов. И очень много из них сбивали. Не надо думать, что Гарри Пауэрс это просто самый известный такой голливудского пошиба, да, актер получился, летчик-шпион. Вот. Речь идет, значит, о том, что в годы Второй мировой войны были интернированы в СССР, во-первых, 716 американских солдат и офицеров. Это были экипажи бомбардировщиков, совершавших в России вынужденную посадку. Большая часть этих людей была возвращена штатом, но определенное количество из них пропало без вести. То есть они в списках есть, а ни в живых, ни в мертвых дальше не числится. Что же касается экипажей сбитых самолетов, разведчиков, то в этом случае, значит, советы были уже не столь категоричны. Вот, в письме того же Ельцина говорится, что по состоянию на 1 августа 1953 года 8 американцев находятся в тюрьмах и лагерях по настоящее время, и еще четверо в специализированных психиатрических лечебниках.
Ну, как мы знаем, психиатрические лечебницы Советского Союза, они использовали в виде такой особо изощренной системы изоляции неугодных. Вот. Значит, ну что, послание Ельцина с признательностью воспринято было на капиталистском холме и в самой администрации. Президент Буш сказал по этому случаю теплые слова в адрес российского президента. Вот. Значит, а то, что можно ли считать случайным, что это сенсационное письмо было подготовлено и передано в Вашингтон прямо как раз накануне российско-американской встречи в Верхах, тогда состоявшейся, с которой Кремль и Ельцин, значит, безусловно, связывали большие ожидания и надежды, от которой в определенной мере зависело и то, как Америка будет реагировать на пожелания России о помощи и содействии. Вот, то есть, опять же, меновый товар. Если уже людей живых нет, то вот вам хотя бы списки, да, чтобы не числились они без вести пропавших, вот, значит, списки погибших, или списки там интернированных, списки находящихся по-настоящему в лагерях. Причем не объяснялось ведь, на каком основании ничего в лагерях находится. В ответ на ваш вопрос, значит, о том, почему эти люди по освобождению из ГУЛАГа не давали о себе знать, я вам чисто психологически скажу. Я разговаривал с несколькими такими людьми. Я им предлагал немедленное возвращение в США, и у меня было право такое предложение делать от властей Соединенных Штатов. Вот, я им предлагал немедленное, то есть вот просто... Вплоть до того, что вот сейчас чемоданы собираем. Даже чемоданы не надо, потому что этот человек, он становился по переезду в Штаты суперобеспеченным. Ему уже выплачивались зарплаты, будет выплачен, даже понимаете, по день сегодняшний, да, с тех времен. Вот, плюс компенсация, плюс заплен, плюс военные, плюс пентагоновские, то есть там несколько миллионов долларов набегало. Значит, плюс бесплатная медицина любого уровня. Более того, я вам скажу, что было мне сделано, через меня сделалось предложение такое, что не только об этом человеке конкретно, вот, летчике бывшем, шла речь, да, речь шла о том, что он имеет право сейчас, по решению правительства Соединенных Штатов, забрать всю свою семью. То есть детей, жену, там, тестя, тещу, вот всех прямых родственников, ну, вот он просто гамотом забирает и перевозится в Штаты. И если он пожелает, он будет закрыт программой защиты свидетелей, вот, и от прессы, то есть это не от там, комитета, не от КГБшников, не от шпионов, а именно от прессы, от публичности, да, то есть он будет закрыт. Вот, есть такие люди, которые, я даже там не буду называть, потому что они закрыты публичности. Вот. Но я вам скажу такую вещь, что вот пройдя 15 лет в лагере, а потом прожив десяток другой лет в Советском Союзе, они становились другими людьми, они не чувствовали себя американцами. Они просто понимали, что это их родина, и она где-то очень далеко. Вот у меня брат старший, он родился в Пхеньяне, да? Там войска стояли, вот. Мой папа как раз там воевал. Вот. И брат у меня старший родился в Кении, в Северной Корее. То есть это же не говорит о том, что он должен туда ехать, за родину это считать. Вот. То есть эти люди большей частью отказывались. Более того, они отказывались даже встречаться с представителями администрации или тем более с представителями Пентагона. Они не хотели. То есть у него вот семья, у него дом. У него все хорошо, вот, и они не хотели бередить свою душу и возвращаться в былое.
Сергей, у них семья, это же, да, русская жена или украинская, а они-то, эти семья знали, что он американец?
Да. Угу. Никто там это же не, понимаете, он же не был шпионом там.
То есть, ну, да. Хорошо, но тогда об этом знали и соседи, и окружение, то есть, в принципе, должны были знать об этом люди.
Нет, я вам скажу так. Они, во-первых, говорили на английском хуже, чем на русском, для начала уже, да, к тому времени. Вот. Я не могу сказать за соседей, там, я их не опрашивал, да, но... Скажем так, эта информация не афишировалась по двум причинам. Во-первых, она была запрещена
тем же КГБ к оглашению, так сказать. Да, у него была своя легенда. Вот. Все случаи, когда я находил этих людей, это я находил по очень-очень длинной цепочке. Никто прямо на объявление в газетах не откликнулся, что вот я такой-то, вот приезжай ко мне. Нет, я находил как раз по очень длинной цепочке, чаще всего через зэков, которые с ним сидели вот тогда в молодости, вспоминали. И, то есть это было потрясающе интересное было исследование. Я им занимался несколько лет. К сожалению, у меня не было тогда возможности финансовых, скажем, сделать очень качественный перевод этой книги на английский. Это большая толстая книга с большим объемом потрясающих документов, фотографий, хроники. Мне делали перевод этой книги 50 волонтеров.
Сергей, а эта книга есть вообще в интернете или она только в бумаге существует?
Да, в бумаге, это же до интернета, это до эпохи интернета.
Понимаете? А вся эта инфа, о которой вы сейчас говорите, где-то вообще опубликована в сети?
Она кусочками опубликована. Какие-то выдержки из этой книги я сам публиковал, да. Вот. То есть, понимаете, это все погасло, когда интернет родился, до момента, когда интернет стал общедоступным.
Ну, это же потрясающая информация. Извините, что я перебиваю. Вы просто сейчас можете отсканировать эту книгу и выложить в интернет для миллионов читателей. Этого же никто не знает.
Если кто-то слушает из издателей, или из издания, сказать, прямое отношение, welcome. Позвоните мне, там, e-mail мой напишите, да, я вам дам e-mail, напишите мне, я рассмотрю любые предложения, потому что по выходу книги у меня потом скопилось там буквально еще на вторую книгу, да, то есть это не все сразу прекратилось. Ну, извините, я в 10 тысячах газет давал объявления.
Да.
Собирал колоссальные формат.
Сергей, а были те, кто согласились на то, чтобы уехать?
Был. Да, был такой приезд. Вот кого я одна конкретно знаю, один такой человек уехал, да.
Один из всех.
Вот, он уехал, да. Были и случаи, когда мы прилетали с комиссии, вот это самый был такой случай, его очень серьезно вели, он был очень высокопоставленным, военный пилот, в высоком звании во время войны уже, вот, он был совсем не молодой человек, меня предупредили, что его будут вести службы, то есть, вернее, вели меня, соответствующие службы, чтобы узнать, кто мой контактер. Вот. Я нашел этого человека, я нашел этот дом. Когда мы в этот дом пришли с начальником военной разведки армии, с генеральным консулом Соединенных Штатов Джилл Бернс, она нас сопровождала в силу должности. Она по статусу должна была неотлучно находиться при этом человеке, при начальнике военной разведки. Вот, там мы нашли какого-то полузапустевший дом, то есть вот это в ночь случилось, да, то есть вечером мой гонец, мой посыльный, мне зателефонировал, что да, там человек ждет, семья его ждет. Вот, утром мы пролетаем, значит, мы пролетаем на военном самолете. Это Хортица, Запорожье. Вот. Приходим в этот дом, там полупустой дом, лежит какой-то вдрызг пьяный мужик. Вот. И единственное, он по пьяни проговорился, что ой, вы что-то не то ищете, не того ищете, а вообще я здесь живу давно, никого ничего не знаю. Вот. То есть исчезла целая семья, просто исчезла. Понимаете, я потом в течение нескольких лет время от времени наводил справки, что то и что там по этому адресу. Вот, семья исчезла, больше никаких контактов.
И, к сожалению, я вот так увлекся, что забыл объявить перерыв на рекламу, что непростительно, в общем.
Окей.
Угу.
Мы продолжаем программу Марьяны Беленького. Привет всем нашим. Марьян, Сергей, давайте примем телефонный звонок. Радиослушатель очень давно пытается до нас дозвониться.
Давайте.
Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему КГБ вот это вот делал, это Но явно не для того, чтобы увеличить народонаселение страны. Как они относились к людям, бросали, ну, во время войны гибли люди, вообще непонятно зачем. А еще, почему люди, которые, в принципе, жили другой жизнью когда-то, отказывались уезжать? Я, насколько помню, поволжские немцы, которые были переселены в Казахстан, во время перестройки, ну, большими количествами репатриировались в Германии. Они не знали другой жизни и все же решили ее поменять. Вот как вы считаете, почему так случилось?
Я вам могу предметно ответить на этот вопрос, потому что я имею в родственниках как раз немцев. У меня и дочь, и сын. Вот, они от супруги, которая, значит, немка, бывшие поволжские, так сказать, потом их засунули в Сибирь, а потом они переселились все в Германию и переселились всей деревни. Так вот, их бабушки, они по-русски не говорят и не говорили. Они жили определенными своими анклавами, сохраняя свою культуру, сохраняя кирху, церковь какой-нибудь из избе, это у них была кирха. То есть они жили обособленно от всей вот этой массы советских людей. Они никогда советскими людьми не были. Они очень хорошо помнят по сегодняшний день, что советский народ с ними сделал. Поэтому, когда эта общность, пусть она и небольшая, и когда это индивидуум, на которого давят все, включая живущих вокруг, вот, психологически это совершенно разные, абсолютно разные подходы психологически. Мария, да. Я хочу воспользоваться тем, что я в эфире, и да. Я к своему стыду забыл это сделать на первой передаче, просто переволновался. Есть такой Борис Стамахин, вы, наверное, знаете.
Нет.
Вот, значит, это еврей, кстати сказать, политический заключенный на сегодняшний момент в России. Единственный настоящий политический заключенный, который сидел 5 лет от звонка до звонка за статьи, написанные в собственной малотиражной газетке.
Еще раз скажите четко фамилию.
Стамахин, Борис Стамахин. Проводился даже мировой день Бориса Стамахина. Сейчас ему дали еще раз 6,5 лет усиленного уже, строгого режима, простите, за то же самое, за что он уже 5 лет отсидел. Вот. Я хочу привлечь внимание радио Чикаго и воспользоваться такой возможностью, данной мне. Я хочу привлечь внимание к себе этого заключенного. Он инвалид, у него поврежден позвоночник. Он ничего не совершил противозаконного, кроме написания статей о несогласии с властью воров. Вот если бы радио Чикаго выступило в его защиту, я готов специальную передачу такую подготовить или часть передачи.
Я думаю, что я спрошу Сергея, и мы это сделаем. У нас вот осталось буквально 5 минут, а мы только начали, что очень обидно. И вы знаете, нет, не в этом дело. Посмотрите, вот, например, любому русскому человеку или украинцу говорят: хочешь приехать в Америку со всей семьей и получить еще несколько миллионов долларов. А то, что вы говорите, то есть я так понял, что все отказались и только один.
Стоп. Вы путаете время сегодняшнее и время 25 лет назад, когда я этим занимался. Это галимый совок, галимый Советский Союз. Это человек с абсолютно промытыми мозгами. Он попадал 20-летним пацаном в лагеря, потом 15 лет сидел в советских лагерях, в советских, понимаете, тех, в которых я сидел. Я знаю по своей шкуре, что это такое. Вот. Потом его в КГБ, он же находился непрерывно под присмотром, вы же понимаете, да, это как вольное поселение, так сказать. Вот в этом поселке, что они все не в городах найдены, а именно в поселке. Вот, у черта на куличках. Вот ты живешь вот в этом совхозе, колхозе, он там еще лет 15 жил. Какой это американец?
Человек до 20 жил, лет жил в Америке, в нормальной стране. Я не могу этого понять.
Потом целую жизнь, то есть я их находил, им было уже там под 50, да, и потом он всю жизнь жил в стране, которая считала Америку врагом, которые, понимаете, и потом у них было чувство вины. У них было чувство вины, вот им это прививали, это прививалось специально, что попав туда, тебя весь американский народ будет считать предателем. Вот это было самое главное и давлеющее, такое вот, знаете, прошитое в мозг. Вот, я забыл вот это упомянуть. Они все начинали разговор с этого. Но я же, говорит, предатель, я же попал в плен, и я же как бы не убил себя, не взорвал самолет, там не направил куда-то, да? Вот, то есть вот этими советскими словами, советскими штампами разговаривающий человек. Вот, это вот, вы знаете, по части психологической обработки сопротивляться гигантскому монстру КГБ, который русский народ создал, так сказать, я считаю, что сам весь русский народ это и есть чекист. Вот, просто русский народ делится на две категории чекистов. Чекисты с маузерами на ляжках и чекисты без маузеров на ляжках. Все, другой категории нет.
Вы знаете, вы тоже русский народ. Нет, Нестеренко русский народ, и я русский народ. Но я этих людей ненавидел с 12 лет за то, что они запрещали рок-н-ролл.
Сколько вам угодно. Меня, пожалуйста, не оскорбляйте этим.
Вы по-русски говорите. Вы человек русской культуры.
Вы, я еще говорю на шести языках. Я не хочу, простите, быть причастным к деяниям быдла народа. Не хочу. Они должны понести коллективную ответственность за всю свою историю.
Так, господа, брейк. Время наше истекло. Продолжим на следующей программе.
Спасибо всем, кто нас слушал. У нас был Сергей Мельников. До свидания. Привет всем нашим.
Спасибо вам. Всего хорошего.
Ариану звоните. До свидания.
Да.